Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
«И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиилу: «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господа. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань! Воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасения». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большего из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел в пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И он сильно огорчился этим, и был раздражен. И молился он Господу, и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог. И просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». И сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»
Братья и сестры, сегодня мы начнем новую тему, мы будем рассуждать о книге Ионы. Эта книга очень короткая, и по признанию специалистов литературы древности, это одна из лучших коротких историй древности. Она очень короткая, но в ней так много сказано. Она кажется простая, но столько в них уровней значения. Вот об этой книге мы будем говорить, которая описывает нам историю, которая произошла много-много тысячелетий назад. Она была давно, но она поднимает проблемы настоящего времени. Она полезна по многим причинам, и в них очень много поучительных истин. В этой книге говорится, как вы уже заметили, мы от начала до конца ее прочитали, в этой книге говорится о человеке, о великой империи, о грехе, добре и зле. Здесь говорится о пророке, рабе Божьем Ионе, и его поведении, его сопротивлении Богу, о его выборе, который делается. Говорится о Боге, о суверенном Боге, и в то же время милостивом, добром. Здесь поднимается очень много разных вопросов. С одной стороны суверенитет Божий, с другой стороны человеческий выбор. И как это все переплетается в одно? Каким образом Бог убеждает слуг своих? Здесь очень много интересных истин. И удивительно, как много сказано в этой простой маленькой истории. У нас будет несколько бесед. Мы будем рассматривать эту книгу с разных сторон. Сегодня мы посмотрим на первых два стиха. первых двух стихах говорится следующее. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Итак, первое, о чем здесь говорится, о том, Бог обращается к своему пророку Ионе, который находится в Израиле, где-то недалеко от Назарета, где он родился. Бог обращается к своему пророку и говорит, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй, ибо злодеяния его дошли до меня. Первое, что я хотел бы сказать, давайте общую картину себе представим, о чем здесь речь. Здесь Бог обращается к Ионе, и в этой книге о Ниневе определяется как великий город. Еврейское слово «великий» значит «великий по размеру» и также определяет величие. На время, когда писалась эта книга, когда происходят эти истории, уже Ниневия имела, наверное, много столетий уже прошло и больше, еще в книге «Бытие». Правнук Ноя построил город этот. Еще в книге «Бытие» упоминается Ниневия. И позже только появляется Израиль, а потом в Израиле многие цари, появляется пророк Иона. К этому времени Ниневия является самым великим городом древности, самым большим в отношении науки, искусства, литературы, того, что они достигли к этому времени, не было равных. Это была Ниневия, она была столицей самого могущественного языческого государства того времени. Интересно, что эта книга упоминается как размеры этого города. 3 дня пути. Как-то интересно измеряли когда-то расстояние. 3 дня пути – это 20-30 миль человек мог пройти за день. Это где-то 90-100 миль размер города можно было пройти поперек его. Но это, конечно, трудно себе представить размеры, но это был довольно большой город того времени. Интересно, что он был огорожен, это была неприступная крепость. Он был огорожен, 100 футов стена, это метров 30, да, по-нашему? Метров 30 стена, она была очень широкая, эта стена, на ней помещалось 3 колесницы рядом. Это была очень мощная огражденная крепость. На этой стене помещалось где-то 1500 башен, где стояли воины, которые все время смотрели и охраняли этот город. Была мощная армия, которая охраняла этот город. И по меркам того времени этот город был полностью неприступен. Это была гордость языческого мира. Это действительно было достижение человечества того времени. Большего не было. Это был самый прекрасный и мощный город. Это был языческий город. Это был центр язычества. Что интересно, в нем жило 120 тысяч детей. По книге можно просчитать. 120 тысяч. И если пересчитать, сколько, где-то 600 тысяч жителей, по крайней мере, жили в этом городе. Это очень большой город для того времени. По меркам того времени, это что-то вроде Нью-Йорка, Токио нашего времени. Это был очень большой с развитой инфраструктурой город. Если перечислять многое, что было сделано в этом городе, археологические раскопки показывают, что город действительно существовал, и показывают уровень развития этого города к времени, когда Иона должен был пророчествовать. Что интересно, что этот город, мы понимаем по книге, когда Иона пошел проповедовать, он не был разрушен. Но лет через 40 Иона проповедовал где-то 760 год до рождения Христа. В 612 году Ниневия все-таки была разрушена вавилонянами. На момент, когда Иона был послан в этот город, это был великий город. Обратите внимание, первое, это был «пойди в великий город, Ниневию». И это слово «великий город» повторяется несколько раз. Что интересно, что в 3 главе, обратите внимание, он не просто был великий по достижению человеческому, что он был в размерах большой, стены у него были сильно широкие. Он был написан в 3 главе. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога». Обратите внимание, что город Ниневия был великим городом у Бога. Бог видел какую-то особую ценность в этом городе. При всем при том, что это был языческий город, при всем при том, что многое, что было, совершалось неугодно, но тем не менее этот город был великим не просто по стандартам языческим, он был великий пред Богом. Но в то же самое время это был злой город, развращенный город. Злодеяния этого города достигли Бога, и Бог принимает решение наказать этот город и посылает пророка с этой вестью. И обратите внимание, что при всем при том, что Бог понимает, что злодеяния достигли этой меры, и Бог принимает решение судить этот город, тем не менее этот город представляется великим. Что интересно, что это здесь вот такой парадокс, что человек сам по себе, я не верю в это, когда человека полностью уничтожает как таковой, что он не представляет никакой ценности. Есть что-то в этом порочное. Человек самый грешный, он все же достоин восхищения как творение Божье. Я как-то вам говорил, вспоминаю, я когда в Одессе был, много-много лет назад, сделал я полочку в своем доме. В то время еще не было всех этих материалов, я сделал. И как мне было приятно на нее смотреть. Это мои руки ее сделали. Хорошо сделал, постарался. Поэтому в этом отношении, если себе представить, что мы могли сделать что-то подобное, создать человека, который, какое-то существо, которое могло бы простые операции делать само по себе. Мы бы своим родственникам всем показывали. Смотри, что я сделал. И вот посмотри, я его посылаю, а он мне цветы поливает или траву само стрижет. Мы показывали всем. Это простая операция. Поливал бы травку и цветочки. И мы бы восхищались. В данном случае это злой город, но в то же время великий у Бога. Потому что по достижениям из того, что люди сделали, как они устроили, как они развидели, Бог видел свое творение. Что при всем при том, что люди не достигали стандартов Божьих, моральных, тем не менее, у Бога это был великий город. Но однако у Бога есть стандарты святости. Это был злой город. И постепенно он развратился, и Бог принимает решение наказать этот город. И он посылает пророка Иону. А что мы знаем о пророке Ионе? Пророк Иона, можно сказать, это был великий пророк своего времени, хотя он помещен в малых пророках. Это небольшие пророчества, всего несколько глав, 4 главы. И нам кажется, небольшой это пророк. Но когда мы читаем об этом пророке, написано, например, в 4 книге Царств, 14 главе, говорится о том, что этот пророк пророчествовал во времена царства израильского царя Иеровоама, который делал неугодное Богу. Но тем не менее, пророк Иона, вы можете прочитать это в 14 главе, он пророчествовал, что во время этого царя будут восстановлены пределы израильские. И когда мы читаем здесь, что как раз этот неугодный царь все же восстановил пределы Израиля от входа Емав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амофинина, пророка из Гав-Хефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля, весьма горькое, так что не осталось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. Творил неугодное предыдущий царь, творил неугодное настоящий царь, и, казалось бы, народ был уже на грани исчезновения. И пророк Иона пророчествует от имени Божьего, что Господь пожалеет свой народ. Ради и жалости к своему народу Бог исполняет это пророчество. И о нем написано, смотрите, что о пророке Ионе написано следующее. Пророчество, которое изрек через раба своего Иону, пророка. Господь видел Иону как своего раба. В Ветхом Завете да и в Новом увидеть, что раб Божий – это особый титул. Особое звание, которое немногие бы осмеливались сказать себе по отношению к Богу. Подумайте только, могли бы вы сказать «Я раб Божий»? Вот попробуйте так, в сердце своем. Вслух пока не надо. Вы представляете, что значит сказать «Я раб Божий»? Это раб, который не имеет, собственно, своей воли, свои программы, своего расписания. У него есть господин, и то, что господин ему говорит, то, как он делает. У него нет своей собственности, у него нет своей жизни. Есть господин, который говорит, делай это, или делай это, и этого не делай. Поэтому сказать, я раб Божий, это не так просто. Об Ионе сказано, что он был раб Божий, раб Господень, пророк. Итак, это был великий пророк, хотя помещен среди малых пророков. И вот в этом городе великом, в котором начало зло развиваться до определенных масштабов, что Господь обратил внимание и хотел остановить это злодеяние. Кстати, следующий пророк, который пророчествовал после Ионы, это Наум, говорит об этом городе, 3 главе Наума. «Горе городу кровей, весь он полон обмана и убийства, не прекращавшееся в нем грабительство». Пророк, который пророчил после Ионы, описывает этот город как город крови. И вот этот великий город, и в то же время город крови, город убийств, посылает Бог своего великого пророка Иону. Мы как будто бы немного знаем, но потому, как пророк себя ведет с Богом, мы говорим о том, что у пророка Ионы были особые отношения с Богом. Помните, как-то, когда восстали люди против Моисея? И когда люди стали возмущаться Моисеем, когда Бог говорит, когда появляется среди вас пророк, я говорю ему в сновидениях, я разъясняюсь не в каких-то знаках, притчах, но не так, как с рабом моим Моисеем. Я говорю с ним лицом к лицу, то как же вы не убоялись, учитывая близость, которая у меня есть с рабом Моисеем, как вы мы не побоялись говорить что-то против Моисея? И мы видим, когда мы читаем всю книгу, мы прочитали, что отношения у этого пророка особые с Богом. Он не просто пророчествовал, и пророчество сбылось. Он имел особое понимание Бога. Мы будем говорить о том, почему он не пошел, что происходит здесь, почему на эту миссию евангелизма он не согласился. Мы будем в другой раз говорить. Но сейчас обратите внимание, что этот пророк понимал Бога, как никто другой. Что интересно, что прекрасно, когда он оказался на море, помните, и когда поднялась буря, и когда его спросили, он не затруднялся, а это из-за меня постигло вас это бедствие. И его спрашивают, что нам сделать. Говорит, вы меня бросьте в море, и море для вас утихнет. То есть у пророка было полное, ясное представление о всемогуществе Божьем. Он знал, что Господь может поднять море, поднять такую бурю, а по сезону такие бури еще не происходили. И то там не было таких больших бурь. Буря, которая поднялась на этом море, она была настолько мощной, что бывалые корабельщики поняли, что здесь не поможет. Их искусство, их опыт не поможет. Они стали молиться с каждым своему Богу. И в этой обстановке Иона немедленно сообразил, что это буря от Бога. У него было полное убеждение, что Бог имеет достаточно силы, он есть Бог неба, земли и суши, и моря, всего. Он знал, что Бог достаточно всемогущий. И если он решил поднять эту бурю, море послушается. И он говорит, как только вы меня бросите, море для вас утихнет. Он понимал, с кем он имеет дело. Более того, оказавшись в этой рыбке, которая была, наверное, довольно большая рыбка, как-то я видел такую в океане, а когда видишь, она проплывает вот там вот. Страх охватывает, думаю, кто его знает, что ей в голову придет, этой рыбке. Она настолько большая, когда на картинке смотришь одно, а когда ты ее реально видишь, думаешь, все замирает. И ты на милость Божью надеешься, что она не подумает этим хвостиком своим повести туда или сюда. Так вот, и как раз вот эта рыбка, какая она там, большая рыба, мы не знаем точно, проглотила Ион, и он там провел 3 дня и 3 ночи. И потом, когда написано, Бог сказал этой рыбке, довольно, набери его, выгружай. То есть у Иона было прекрасное представление о Божьем всемогуществе. Он понимал, что он имеет власть над морем, над сушей, над этой рыбкой. Он ей сказал, она проглотила, он ей сказал, и она ее выпустила на берег. У Ионы не было никакого сомнения. Единственная проблема у Ионы была. Смотрите, когда мы в конце читали, когда Бог пожалел о бедствии и не стал наказывать, написано, и помолился он Господу и сказал, о Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей?
потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии». Проблема у этого пророка была, что он знал, что Бог суверенный и всемогущий. У него проблема была со второй частью характера, и он понимал, что эта вторая часть имеет больший контроль над первой. Он говорит: «Я знал, что ты Бог добрый, милосердный, терпеливый, который сожалеешь о бедствиях, и вот эта часть твоего характера как раз меня и смущала. Я знал, что ты скажешь, и ты силен исполнить, ты суверенный и всемогущий. Но я также знал, что ты слишком добрый». Как раз вот эта часть меня пугала. И он это Богу говорит. Я это подчеркиваю о том, чтобы подчеркнуть величие пророка. Потому что он, понимая, с одной стороны, понимая суверенитет и всемогущество Божье, он в этом никакого не имел сомнения, но он знал, есть другая часть Бога, которая сильнее в его представлении. Я это говорю, потому что я знал, что ты добрый. Я знал, что ты человеколюбивый, я знал, что ты терпеливый, я знал, что ты сожалеешь о бедствии, и я знал, что этим закончится, что ты пожалеешь. Хотя ты всемогущий, но ты не станешь поступать согласно своего всемогущества, ты пожалеешь. Обратите внимание, понимать Бога в Ветхом Завете до такой глубины – это большая редкость. Иона это понимал. И такое впечатление, что Иона предпочел бы, что Бог был всемогущий, суверенный. А вторая часть подчинялась этому, чтобы Иона не мог спорить. Но Иона знал, что Бог вмещает в себе и всемогущество, и суверенитет, и в то же время доброта его велика. Говорит, как раз эта вторая часть, Господи, меня и смущала. И поскольку так произошло, как я говорил, я огорчен. Не хочу жить, забери жизнь. Обратите внимание, а Господь говорит ему: «Иона, неужели ты так сильно огорчился?» И он говорит: «Да, Господь, сильно огорчил, жить не хочу». Вы чувствуете вот этот разговор между пророком и Богом? Господь говорит: «Неужели ты так огорчился?» Он говорит: «Да, огорчился, Господь, сильно огорчился, до смерти». Вот этот вот простой разговор пророка с Богом говорит о глубине отношений пророка с Богом. Не так-то просто. Вы почитайте о других людях, которые разговаривали с Богом, они в страхе падали. А этот говорит: «Господи, забери жизнь, ты меня сильно огорчил. Твой характер мне не нравится, ты сильно добрый». Понимаете, что здесь происходит? И поэтому пророк Иона, он кажется, что у малых пророков, это был великий пророк, потому что понимать Бога до такой глубины немногие могли, а он мог. И он не мог сам догадаться. Бог имел особые отношения с Ионой, и он открыл ему свой характер. Так открыл, как только в Новом Завете немногие смогут понять это. Многим это кажется, что доброта Божья – это что-то второстепенное. Даже в Новом Завете многие ученые люди обращают внимание на доброту, любовь Божью, как нечто второстепенное, которое соподчинено Его всемогуществу. В Новом Завете это истина открыта в Иисусе Христе. Но эту истину постиг этот пророк Иона в Ветхом Завете. Так великому, но грешному городу Бог посылает великого пророка. Но мы понимаем, что в этой истории самая главная роль принадлежит не великому городу и не великому пророку. Она принадлежит великому Богу. Эта история о Ионе, она больше говорит нам не о Ниневии и не о пророке Ионе. Она открывает нам величие Божье особенным образом. Открывается Бог, который без этой книги был бы какой-то ущерб в нашем познании о Боге. Это особая книга. Как эта особая евангельская весть веет из этой книги. Этот великий Бог, всемогущий, который имеет власть над небом и над землей, над всем сущим, над всей вселенной, этот всемогущий, суверенный Бог посылает Иону в этот великий город Ниневию. Посылает, чтобы он проповедовал о грехах, ибо злодеяния его дошли до меня. Вообще-то спрашивается, я вот читал эту книгу, думаю, а почему, собственно, Бог посылал этого пророка? Послал бы на них какую-то болячку? И они вымерли за один день. или какой-нибудь ветер, какой-то ураган, что угодно. Но Бог это не делает. При всем своем всемогуществе Он этого не делает. Он посылает пророка, чтобы пророк сказал это. Более того, Иона только появляется на сцене, а империя, Ассирийская империя, столицей которой являлась Ниневия, она существовала сотни лет до этого. Она развивалась многие столетия. И она достигла своей высоты развития. В ней было и хорошее, и плохое. И постепенно плохое стало преобладать. И кажется, как этот Бог, который явно открывается здесь, что он, с одной стороны, он видит, что это великий город, достижения человеческие великие. Он доволен тем, что человек может многое делать. Это его творение. С другой стороны, его моральный характер, святость, не позволяет, чтобы грех продолжался ненаказанно. Но спрашивается, эти столетия, зачем было Богу терпеть эту империю? Ведь она начиналась, она развивалась, Бог видел, к чему это все придет. Но Бог терпел это все. Он позволял этим людям развиваться, делал определенные научные открытия, делать то, что они делают, и они постепенно росли в своем надмении, в своей гордости, постепенно уходили дальше и дальше от Бога. Они поклонялись своим богам, идолам. В то же самое время Бога, как такового, они отвергали. Но Бог их терпел эти годы, эти столетия. И только сейчас Он посылает пророка Иону, чтобы он пошел и им сказал слово. Знаете, мне это открывается, как бы, я так думаю, что у Бога вот мысли Его выше наших мыслей, ибо я как небо выше земли, так мысли Божьи выше наших мыслей. Что у Бога есть свои планы, свои цели, которые Он преследует, добивается в том, что Он позволяет одной империи подняться и другой разрушиться. И вот эта история развивается каким-то образом. Мы знаем кое-что о том, что Бог имел в виду с Израилем. Но какую цель Он имел в виду, что эти империи развивали, какую роль они играют в Его плане, никто из нас до конца не понимает. Но какую-то ценность для Бога представляла эта Ассирийская империя, которая развивалась так долго. И Бог терпел эту империю. Это говорит нам о том, что многое нам непонятно. И мы многое не поймем. Только Бог может разобраться со всеми этими многими людьми, многими этими империями, над которыми имеет полную власть, которые противятся Ему, но Он позволяет им развиваться до определенной точки и строить свои планы, созидать, разрушать, возвышаться. Это говорит нам о том, что до того, как Иона был послан туда, Бог имел свои цели с этой империей. Что конкретно, мы до конца не знаем. Но на то Он и Бог, что Он знает, почему происходит то, что происходит. И вот в этой большом, в этом великом городе Бог говорит, 40 дней я положил, 40 дней пройдет, и это царство будет разрушено. И мы видим, этот великий Бог посылает великого пророка Иону, который идет с этой вестью суда. С другой стороны спрашивается, если Бог видишь, что злодеяния его дошли до небес, и Наум говорит, что это город крови. Зачем вообще их предупреждать? Зачем об этом говорить? Зачем нужно посылать пророка и говорить об этом? Не проще ли просто молнию опустить на них и что-то подобное? Но тем не менее Бог это делает. Потому что, как Иона сказал, ты многомилостивый, ты сожалеешь о бедствии. Это такой наш Бог. В нем совмещены вот эти характеристики. Его суверенитет, его всемогущество, его доброта и любовь. И он посылает с вестью суда. Через 40 дней Ниневия будет разрушена. И здесь возникает простой вопрос. Бог имел в виду ее разрушить через 40 дней или нет? Но у нас выхода другого нет, как только он это имел в виду. Он это имел в виду. Но зачем он это сказал? Он с тем сказать, чтобы дать человеку шанс. Мы видим, что когда он говорил о суде, он имел в виду судить. Но в то же самое время это была весть спасения. Это была евангельская весть, это была добрая весть. У вас еще 40 дней, через 40 дней вы будете разрушены. И когда город занимает определенную позицию, когда люди каются, написано, тот же самый Бог говорит, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Вот это Бог, которому мы поклоняемся. С одной стороны, Он всемогущий, всезнающий, суверенный. Он говорит, я сделаю вот так. Но потом говорит, и увидел дела. Делами человек не спасается. Но он входит и видит, эти люди маленькие, которые ничего предо мной не представляют. Я положил срок, он даже не говорил, какую армию пошлет, сколько ангелов пошлет. Он говорит, у меня есть срок. 40 дней пройдет, и Ниневии не будет. Он говорит, он увидел дела. И написано, пожалел. Пожалел о бедствии. И что здесь происходит? Как здесь решить? То ли Бог с самого начала планировал это, что не наказывать их, или как? Наверное, проще рассуждать по-человечески. Мы иногда своим детям, помните, или наши родители нам обещали своим детям, говорят, если ты сделаешь вот это, я сделаю вот так и так. Так? Приходит это время, и мы что? Не делаем, как обещали. Я тебе это не дам, и это не дам, и это не дам. Приходит время, мы так не делаем. Почему? Потому что мы не имеем власти это сделать? Потому что есть другая часть в нас, которая переживает, любит наших детей. Думаю, ну еще один раз. Ну еще один раз. Ну ладно уже. Жена придет и скажет, да ладно, забудь ты это дело. В следующий раз еще. Что-то есть у нас от Бога. Мы созданы по образу, по подобию Божьему. Что сложные истины, которые трудно понять логикой, мы понимаем сердцем. И вот здесь отношение Бога, святого, суверенного, всемогущего. Бога, которого сердце очень доброе. Он говорит это, он видит эти злодеяния, он обещает, он объявляет суд. Но он увидел их дела и пожалел о бедствии и не навел. Что интересно, что когда ниневитяне услышали об этом суде, интересна в них позиция, они могли бы сказать, ну Бог решил, да что мы нам делать? Он говорит, давайте будем молиться, поститься, может быть Бог помилует нас. Они обращали внимание к этой части, которая его не до конца нравилась. К милости Божьей. И эта милость Божья, доброта Божья возобладала. И когда мы рассуждаем о Боге, мы видим, Его величие открывается особенным образом. И мы чувствуем, что с одной стороны мы на стороне Иуды, потому что, наверное, Израиль попадал от Ниневии. Потому что это было мощное языческое государство, которое ни с кем не считало. Конечно, и Израилю было тесно от этого языческого государства. И мы можем понять, почему Иона так не любил этот город. Эту империю. Но тем не менее, в этом что-то есть великое, что-то прекрасное, что Бог обращается с этими преступниками так милостиво и так по-доброму. И с тем же самым пророком Ионы. Смотрите, как он поступает милостиво. Мы видим, с одной стороны, эту великую империю, в то же время ее злодеяние. Но они, тем не менее, великий город у Бога. Мы видим этого слугу Божьего, пророка Иона, который так понимал Бога. Но теперь Бог допускает испытания его жизни. Он его посылает туда, куда Иона не ожидал пойти. Он идет туда, и открывается слабость пророка. Вы посмотрите, какой он маленький становится. На корабль бежит, спит, бросает его корабль. Только с кита вышли. Только тебя пожалели. Только тебе жизнь вернули. Не произошло, как хотели. Сидит под этим кустом и ждет. И Господь говорит, ты что, так сильно огорчился? Сильно огорчился. Даже до смерти. Вы чувствуете, какой он маленький становится? Какой этот пророк становится маленький? При всем своем познании он становится маленьким, маленьким, маленьким. Этот Бог становится большой. И он здесь ведет себя как отец. Но не как Бог. Он говорит, хорошо, растения поднимает. Притчи ему рассказывает. Господи, забери жизнь, ты меня так огорчил сильно. Смотри, как Бог ведет себя. И на этом фоне великого города, но в то же время грешного, оно противоставляется величию Бога, Его святости. И это величие города уходит, падает. Мы видим великого пророка, но ему противоставляется величие Божье. И в этом в славе, в свете величия Божьего, этот пророк становится таким маленький-маленький. Братья и сестры, при всем нашем познании, я иногда слышу, когда говорят, мы духовно растем, мы познаем, во Христе у нас рост, и есть разговоры о духовном росте. Братья и сестры, вы думаете, мы вырастем больше, чем пророк Иона в своем понимании Бога? Вы думаете, вы дорастете до того, что вы так с Богом разговаривали, как Иона разговаривал? Что Бог придет и скажет, ты что, Гриша, там Толик, там я не знаю, ты что, так огорчился? Вы думаете, с нами так Бог будет разговаривать? Мы измеряем по-человечески. Это и есть духовный рост, когда мы с Богом вот так вот. Да? Но Иона до этого дорос. Но тем не менее, когда Бог допустил маленькие испытания, Он его послал туда, куда он не ожидал. Он не думал, что туда должны пророки ходить Божьи. Но его Бог туда послал. И мы видим, как это величие расплавилось, где это духовный рост, где это познание. Он как ребенок маленький себя ведет. Братья и сестры, вся наша духовность, чего бы мы ни достигли, как бы далеко мы ни выросли, как бы мы много не знали, как бы мы проповеди не слушали, какие бы разборы мы не проходили, на самом-то деле мы остаемся детьми у Бога. И если мы этого не знаем, Бог допустит маленькое испытание. На маленький какой-то мозолик нажмет, как говорим мы в народе, и мы увидим, какие мы слабые, какие мы малые. Но тем не менее, великий Бог, святой Бог, добрый Бог остается как предмет нашего поклонения. Я понимаю отчасти Ионы, но все же я думаю, вы со мной согласитесь. Хорошо, что Бог есть такой, как Он есть, а не такой, как Иона хотел, чтобы Он был всемогущий, суверенный, и на этом точка. Сказал и сделал. Хорошо, что Он не такой. Хорошо, что Он больше, чем это. Хорошо, что Он настолько добрый. Хорошо, что Он сожалеет о бедствии. Я хотел бы сказать, почему это важно. Потому что если Бог не был такой, Иона с этого кита не выбрался бы никогда. И мы бы со своих грехов никогда бы не выбрали. Только потому, что Бог именно такой, как Отец, нянчится с нами. Терпит нас, прощает нас, поднимает нас. И сегодня я хотел бы сказать, братья и сестры, вот в свете этого величия Божьего, который открывается особенным образом, я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, неважно, какой грех вошел в вашу и мою жизнь, если есть сознание этого греха, если этот грех мучит, нет больших, маленьких грехов, но если этот грех мучит и разрушает вашу семью, ваши отношения, отнимает у вас мир, неважно, в чем суть этого греха, Давид был убийцей, Бог его поднял до пророка. Саул убивал последователей, Бог поднял, сделал из него апостола. Если Бог видел этот город крови, и это был великий город в глазах его, и когда они изменили сердце свое, Бог простил. Какая бы ни была наша вина, какой бы ни был наш грех, если мы создаем Божье милосердие всегда больше, чем наш грех. Больше милосердия всегда больше, чем наши недостатки. И вот смотря на эту книгу как вступление, посмотрите на это величие благодати и милосердия Божьим. В этом наша надежда для каждого из нас. Поэтому, братья и сестры, если у кого-то грех прошел в сердце, каким-то образом взял власть, не тяните с ним. Божья благодать и милость больше греха. Бог может его простить. Откройте ему. Откройте ему вот так вот просто, как Иона. У него был вот этот грех, который до конца еще не... Ну, когда он говорит, огорчился ты так сильно, сильно, очень сильно, до смерти. За что огорчился? Это был грех в Ионе. Это был недостаток. Во свете Божьем этот грех стал реальным. И Бог лечит его. И Бог терпит его. Бог и вас, и меня хочет поднять на более высокий уровень, чем мы есть в нашем служении, в нашем хождении перед Богом. Поэтому сегодня, рассуждая об этой книге, я хотел бы, чтобы мы, рассуждая о великом городе, понимали его малость, о великом пророке, насколько он малый, и помнили, что у нас Бог – великий Бог, и милость Его велика. И в этой милости наша надежда. Славим Ему за это. Это наш Отец, который любит нас, который готов прощать, если мы грех исповедуем. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!